1908 год. Оптина пустынь. «Да будет воля Твоя, Господи, быть истинным иноком до конца дней моих. Когда мы уезжали прошлый год отсюда, батюшка благословил нас иконами. Об этом я написал еще летом. Теперь я только перепишу, что написано, а снова все подробности писать не буду». 10 января. Прошлый год мы приехали сюда 24 февраля, а из Москвы выехали 23 февраля. Приехали сюда часа в 4, была суббота. В воскресенье начиналась Масленица. Прожили в миру 8 месяцев, причем время от времени мы наведывались в Оптину. Когда мы были здесь последний раз, от 5 декабря до 9 декабря, то выехали из Москвы 4 декабря, в день святой Варвары Великомученицы, а возвратились 10 декабря в понедельник. Сразу с вокзала мы отправились в часовню Иверской Божией Матери, оттуда к владыке Трифону. Трифон Туркестанов, митрополит Дмитровский, викарий Московской епархии, постриженник Оптиной пустыни. А потом уже домой. Когда мы были здесь 7 декабря, в день святителя Амвросия, в день, когда бывает именинником старец-отец Амвросий, батюшка решил нас принять. В этот день за обедней Евангелие, апостол и запричастное пение псалмов говорили об отречении от мира. «Про вас это говорится», — сказал отец Варсонофий и решил принять. Он нас благословил ехать домой, устраивать свои дела. Когда все было готово, мы получили благословение владыки Трифона. «Вы восходите на крест, поэтому я даю вам в благословение крестики. Помогай вам Бог!» И благословил нас крестиками. Затем мы получили благословение и от мамы. Она благословила нас иконами Покрова Пресвятой Богородицы. Мы отправились из Москвы 22-го и прибыли в Оптину 23 декабря, а утром 24-го перебрались в свои келии. Здесь мы отслужили молебен, окропили келии святой водой. Таким образом мы поступили в скит накануне Рождества Христова. В прошлом году, когда я начал стремиться к жизни во Христе, я не читал никаких книг, а только Евангелие, которое и читал месяца два, а еще «Путь ко спасению» епископа Феофана. 2 февраля 1907 года я первый раз хотел сознательно исповедоваться и причаститься святых Христовых тайн, что и исполнил. Насколько это было искренно, я не знаю, знаю только, что было такое желание. Таким образом, начало мое было положено в день Сретения Господня. Помоги мне, Господи, довести до конца то, что я начал. Батюшка, видимо, ко мне расположен, даже очень добр и нежен. Несколько раз он утешал меня своими беседами и наставлениями. Спаси его, Господи. Всего записать нет возможности, да я и не запомнил всего, а отдельные краткие наставления я запомнил. Делайте все сами, что можете, старайтесь не пользоваться чужими услугами. В своей келии ничего съестного не держите, а всегда аккуратно ходите к трапезе, ибо Господь благословляет скудную пищу и делает ее вкусную. Заметьте, бывали случаи, что те монахи и послушники, которые не трапезовали со всеми, а брали пищу к себе, хворали и даже умирали. К утренней ходите обязательно, и всегда до начала первым старайтесь прийти. Утренняя – одно из самых трудных установлений монастырской жизни, зато и имеет великую силу. Утренняя, по словам древних отцов, важнее обедни. За обедней Иисус Христос приносит нам Себя в жертву, а за утренней мы Себя приносим Ему в жертву. Это понуждение, это борьба с плотью и имеет такое значение. За Пятисотницу держитесь, как за столб, в ней великая сила. Почему? Это тайна, это закон монашеской духовной жизни. Пейте чай у себя в келии, к другим не ходите, хотя будут звать, отказывайтесь. А в келии у себя чаю пейте по 3 чашки. За трапезой кушайте досыта, но не до пресыщения. Посты воздержания, необходимые впоследствии, для вас совсем не обязательны. 11 января. Вчера вечером я быстро был оторван от дневника и пошел с Иванушкой к батюшке. Беседа шла очень долго, с 8 до 11,5 часов. Батюшка много говорил хорошего, но где же все упомнить? Буду опять писать так же кратко и отрывочно. Краеугольный камень иноческого жития есть смирение, смирение и послушание. Можно приобрести различные добродетели, особенно в телесном отношении, но если есть гордость, все пропало. Подобно тому, как погибают, делаются ничем 500-рублевые кредитные билеты, брошенные в огонь. Пока они вне огня, они имели огромную стоимость, ценность, но лишь только попали в огонь, превращаются в пепел, ничего не стоящий. Или еще, человек с великими добродетелями, но гордый, подобен огромному кораблю, нагруженному всякими драгоценностями, но не входящему в пристань, а гибнущему среди моря. Так, с одной стороны, велик и гибелен порок, гордость, а с другой, так спасительно смирение. «На кого воззрю? Только на кроткого и смиренного, трепещущего словес моих», — говорит Господь. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. Иночество есть великое безбрежное море, исчерпать или переплыть его невозможно. Это не так понятно человеку, только вступающему на этот путь. Практика нужна. Перед вами огромная завеса, и она начинает с нижнего уголка чуть-чуть приподниматься. Вся мудрость земная, которая, правда, имеет некоторый смысл и цель, главным образом для доставления удобств в земной плотской жизни, по сравнению с иночеством, есть ничто, или лучше сказать, копейка по сравнению с 1 миллиард рублей. Один известный мне человек, высокообразованный, получивший европейское образование, был и в Московском университете, и в Лондоне, и в Париже. Поступив в монастырь, он пишет своему мирскому другу, товарищу по учению, что он до сих пор ничего не понимал. Так дивно глубок смысл иночества, а назначение инока еще выше. Святой апостол Павел говорит, что в будущей жизни будут различные степени блаженства. И на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам. Звезда Бо от звезды разнствует во славе. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. Этих степеней миллиарды, говоря по человеческому разумению, неисчислимое количество, и инокам принадлежит первое. А схимонахи, конечно, достойно своего звания живущие, будут в числе серафимов. Вот как велико назначение инока. Поэтому как должны вы благодарить Бога, что Он привел вас сюда, в скит? Ни на минуту не подумайте, что вы сами пришли сюда. Никто же может прийти ко мне, аще не Отец, послав имя, привлечет его. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. От Бога нам дана свобода, а с вашей стороны было лишь свободное произволение. Вы только не противились, когда Он, взяв вас за руку, повел сюда. Господь спасает нас, а не мы спасаемся. Он милосердно и спасает нас при нашем на то желании. Итак, благодарите Бога. Вы сами видите, как много людей погибает в миру. Сами поразмыслите теперь, за что Господь оказал вам такую милость, что привел вас сюда, в монастырь, в наш укромный тихий скит. Да, только при помощи Божией можно проходить этот тесный скорбный путь. Вот идет инок своим путем по тропинке, ведущей среди обрывов и скал, идет и приходит к обрыву по острым камням, подходит к самому краю, и далее нет дороги. Под ногами обрыв, пропасть в две версты, впереди за обрывом скала в версту. Налево, направо, кругом все скалы и обрывы. Кажется, что более уже нельзя и шагу ступить. Возвращаться назад тоже опасно, да и обвалы уже были после того, как он прошел. Один исход — прыгать на скалу за пропастью на выдающийся на ней камень. Страшно, да и камень, быть может, обрушится. Что тогда делать? И вот Господь говорит: «Не бойся, будь тверд, я помогу». И посылает ангела своего. Ангел берет за руку трепещущего инока. «Ну, с Божьей помощью». Страшно. Не бойся, надейся, верь, что одолеешь препятствие. Весь трепеща бросается инок через бездну, и благодарение Богу невредимо стоит на камне. Да, это вовсе не так страшно. Теперь я больше бояться не буду. И так далее, все ближе и ближе к престолу славы Царя Небесного. Вот каков путь инока. И с Божьей помощью его проходят многие легко, ибо иго его благо, и бремя легко есть. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. На первый взгляд кажется, что есть какое-то противоречие. С одной стороны, этот путь исполнения заповедей Господних есть легкий и благой, а с другой он тесный и прискорбный. Да, он тесен и прискорбен для тех, кто вступает на него с принуждением, без внутреннего расположения или же из-за каких-то иных целей, кроме спасения души. Для таких он тяжел. А для тех, которые становятся в ряд иноков с чистым желанием и намерением служить Господу Богу в духе и истине, он легок. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23 и 24. Правда, бывают скорби, но это облачка на чистом лучезарном небе. Вот и вы, Николай Митрофанович, поживите здесь, если только Господь сподобит вас такой милости, 2-3 года, и увидите, какое блаженство иноческое житие. Вы, может быть, уже заметили, как быстро летит здесь время. Пройдут годы, может быть, десятки лет, а вам будет казаться, что вы поступили только вчера. Я спросил однажды у одного инока, живущего в монастыре 50 лет: «Долгим ли показалось вам время, прожитое в монастыре?» «Нет», — отвечал он, — «мне кажется, что я здесь 50 дней, а не 50 лет. Да и не 50 дней, а 50 минут». Да, очень быстро летит время в монастыре. Живите здесь еще. Бог даст, соберемся на беседу. Только запомните то, что я говорю вам, и старайтесь жить по-монашески. Никого никогда в свою келью не пускайте без молитвы. Пусть сначала пришедший произнесет молитву, и тогда только впустите его. Выходя и входя в свою келью, кладите 4 уставных поклона с молитвами, а вообще всегда навыкайте молитве Иисусовой. Если кого-либо встречаете из братий, всегда клонитесь первым. У иеромонаха берите благословение. Смиряйтесь, смиряйтесь, смиряйтесь. Теперь читайте книги, пока нет послушания обыденного. Потом некогда будет читать. Хотеться будет почитать, да не будет на то времени. Жалеть будете, что мало читали, когда была на то возможность. А чтение книг окрепнет ваше произволение. Евангелие все тайнами повито. Одному оно, положим, открывается на 0,01 сантиметра, другому — на 1000 верст. Одному много, другому мало. И этого малого, 0,01 доли, ему достаточно для жизни. В жизни нашей действуют вера, надежда и любовь. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. Сии три для нас необходимы, без них наше спасение невозможно. В Евангелии обладателем веры является апостол Петр. «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», исповедует он, когда все, за исключением апостолов, считали Христа человеком. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 16. Но и из апостолов он является представителем веры. Любовью обладает более других апостол и евангелист Иоанн Богослов. Представителем надежды является Иаков. Поэтому-то Христос, когда хотел показать свою славу, преобразился именно пред этими учениками. Я вот все стараюсь разъяснить и показать вам, что такое иночество. Краеугольный камень иночества есть смирение, как я уже сказал. Между прочим, батюшка рассказал нам здесь про одного монаха, который обладал не только смирением, но и другими добродетелями, терпением и непрестанную молитвою, произносимую в сердце. Один монах, видя огненный столб под крышей трапезы, пришел в трапезу и увидел сего монаха всего в огне, стоящего на коленях и молящегося. Этого монаха, отца Феодота, знает и помнит один скитский монах. В Глинской пустыне недавно был рисофорный послушник отец Феодот. Он прежде был солдатом, и за его высокий рост и крепкое телосложение заставили его, когда он поступил в монастырь, носить дрова и воду в кухню. Так он до конца жизни и оставался на этом послушании. Был у всех в презрении, спал где придется, когда на полу, когда на дровах. Никто не обращал на него внимания, так он дожил лет до 70. Однажды отец архимандрит Элеодор, человек доброй жизни, придя от обедни, сел у раскрытого окна в ожидании самовара. Прислонившись к спинке стула, он впал в тонкий сон и видит чудный сад, какой-то неземной. И воздух не такой, и растения, и деревья, и плоды на них не такие, как на земле. Одним словом, сад неизреченной красоты. И вот среди сада отец Элеодор видит отца Феодота. «Это ты, отец Феодот?»
«Я, батюшка».
«Как ты здесь?»
«Да это мне дано».
«А что это?»
«Это рай».
«А можешь ты мне дать этих плодов?»
«Могу».
Тут отец Элеодор увидел в раю своего отца и, бросив данные ему плоды, побежал к отцу. В это время на дворе раздался крик. От этого крика отец Элеодор проснулся, и все исчезло. А на дворе он видит, что за отцом Феодотом бежит повар и бьет его палкой по спине. Отец Элеодор остановил истязание отца Феодота, запретив повару бить его. Затем, позвав к себе в келью отца Феодота, отец Элеодор спросил его, где он был.
«На кухне», — был ответ. «Я не так дрова положил, ну а повар меня и побил».
«Да что, мне этого мало, я сам виноват». «Да мне и больно не было, я надулся, ну палкой отскакивала от меня, мне и не больно».
«Нет, отец Феодот, скажи мне, где ты сейчас был?»
«Да на кухне».
«Встань, отец Феодот, перед образами на колени, и я встану. Я твой духовный отец, скажи мне, где ты сейчас был?»
«Ну, если так, то обещайся мне перед Богом, что никому не скажешь этого до моей смерти».
Тот обещался.
«В раю, да и тебя там видел». Тут отец Элеодор понял, что он видел не простой сон, а действительно сподобился видеть рай.
«А что, отец Феодот, могли бы очутиться при мне те плоды, которые ты мне дал?»
«Конечно. Но, значит, так судил Бог». Смирение, терпение и непрестанная умная молитва — вот чем обладал отец Феодот. Это такая молитва, о которой мы и понятия не имеем. Заметьте, что все святые, которые удостоились видеть рай, изображали его как неописуемый и неизреченной красоты сад.
Оказалось, что отец Феодот был гораздо выше отца Элеодора, хотя первый был послушник, а последний архимандрит. Но не то важно, какое исполнять послушание, а то, как его исполнять – со смирением, терпением и молитвой. Всего не упомню, окончил отец Варсонофий тем, что вспомнил своего старца отца Анатолия, которого можно было заслушаться, когда он говорил. Батюшка всегда с великим благоговением вспоминает своего старца-наставника. «Слабеть начал я», — сказал наконец батюшка, — «слабеть. Чувствую, что недолго мне осталось жить. Одного прошу у Бога, чтобы встали вы на ноги, окрепли. Ну, помолимся». Он стал молиться о нас обоих, мы тоже молились. Затем он благословил нас, и мы ушли. Великий, святой старец. Придя в свою келью, я помолился о том, чтобы милосердный Господь продлил дни жизни батюшки отца Варсонофия и нас его наставлениями поставил на ноги и укрепил, как об этом молился и сам батюшка. Спаси его, Господи, и помилуй. Я первый раз вижу такого человека. Никогда я не слышал таких бесед, как у батюшки. Помню, прошлый год мы беседовали с батюшкой, с каким вниманием и сладостью слушал я тогда батюшку. В тот день я понял не умом, а сердцем значение и высоту монашества. Я, пожалуй, не ответил бы на вопрос о том, что же батюшка сказал о монашестве. Теперь я почти совсем ничего не помню из того, что батюшка тогда говорил. Но я чувствовал и понимал сердцем, глубоким внутренним сознанием то, что говорил батюшка. И как-то радостно, хорошо было мне тогда. Да и этот год недавно такая беседа была, что батюшка сам признался, что он, пожалуй, никогда ни с кем так не беседовал. И если будет возможность, запишу и то, что вспомню из той беседы. 12 января. Сегодня суббота, и писать не могу, начинаю исполнять послушание. Вчера писал для батюшки письма, а сегодня получил от отца архимандрита новое послушание. Переиздается первый том сборника писем отца Амвросия, и мне назначается работа по этому делу, а именно писать, вернее сказать, составлять и писать краткое содержание каждой статьи. Послушание изрядное, много отнимает времени. Пока чувствую себя хорошо. Слава Богу, терпящему грехи мои.